Глава 17. Склеп семьи Вильфор. Через два дня, около 10 часов утра, у дверей господина де Вильфора теснилась внушительная толпа, а вдоль предместья Сент-Оноре и улицы Дела Пипиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей. Среди этих экипажей выделялся своей формой один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет. Он прибыл к месту сбора одним из первых. Оказалось, что по странному совпадению в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Сен-Мирана, и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух. Провожающих было немало. Маркиз де Сен-Миран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много друзей. И они вместе с теми, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составляли многолюдное сборище. Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли с почтового фургона на траурную колесницу. Оба тела должны были быть преданы земле на кладбище Пер-Лашес, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Рене, с которой теперь, после 10-летней разлуки, соединились ее отец и мать. Париж, всегда любопытный, всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упокоения двух представителей старой аристократии, прославленных своей приверженностью традициям, верностью своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам. Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Шато-Рено обсуждали эту внезапную смерть. «Я видел госпожу де Сен-Миран еще в прошлом году в Марселе», — говорил Шато-Рено. «Я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить 100 лет. Удивительно деятельная, с таким цветущим здоровьем и ясным умом. Сколько ей было лет?» 66, — отвечал Альбер. «По крайней мере, так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе. Ее глубоко потрясла смерть маркиза. Говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке». «Но отчего она, в сущности, умерла?» — спросил Бошан. «От кровоизлияния в мозг, как будто, или от апоплексического удара? Или это одно и то же?» «Приблизительно». «От удара?» — повторил Бошан. «Даже трудно поверить. Я раза два видел госпожу де Сен-Миран. Она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь неполнокровная женщина. Апоплексический удар от горя — редкость для людей такого сложения». «Во всяком случае», — сказал Альбер, — «какова бы ни была болезнь, которая ее убила, или доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или вернее, мадемуазель Валентина, или еще вернее, мой друг Франц, теперь обладатель великолепного наследства». 80 тысяч ливров годового дохода, по-моему. Это наследство чуть ли не удвоится после смерти этого старого якобинца Нуартье. «Вот упорный дедушка», — сказал Бошан. «Tenacem propositi virum». Он, наверное, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И право же, он этого добьется. Видно, что он тот самый член конвента 93-го года, который сказал в 1814 году Наполеону: «Вы опускаетесь, потому что ваша империя — молодой стебель, утомленный своим ростом. Обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражений. И я обещаю вам 500 тысяч солдат, второе Маренго и второй Аустерлиц. Идеи не умирают, ваше величество, они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна». «По-видимому», — сказал Альбер, — «для него люди тоже, что идеи. Я только хотел бы знать, как Франц де Эпине уживется со стариком, который не может обойтись без его жены». «Но где же Франц?» «Да он в первой карете, с Вильфором. Тот уже смотрит на него, как на члена семьи. В каждом из экипажей, следовавших за процессией, шел примерно такой же разговор. Удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки де Авриньи поведал Вильфору. После часа пути достигли кладбища. День был тихий, но пасмурный, что очень подходило к предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шаторено узнал Мореля, приехавшего отдельно в своем кабриолете. Он шел один, бледный и молчаливый, по тропинке, обсаженной тисом. «Каким образом вы здесь?» — сказал Шаторено, беря молодого капитана под руку. «Разве вы знакомы с Вильфором? Как же я вас никогда не встречал у него дома?» «Я знаком не с господином де Вильфором», — отвечал Морель. «Я был знаком с госпожой де Сен-Миран». В эту минуту их догнали Альбер и Франц. «Не очень подходящее место для знакомства», — сказал Альбер. «Но все равно, мы люди не суеверные. Господин Морель, разрешите представить вам господина Франца де Эпине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии. Дорогой Франц, это господин Максимилиан Морель, в лице которого я за свое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности». Секунду Морель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве и о торжественности минуты. Он постарался ничего не выразить на своем лице и, сдержав себя, поклонился Францу. «Мадмуазель де Вильфор очень горюет?» — спросил Франца Дебре. «Бесконечно», — отвечал Франц. «Сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее». Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Мореля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней. В эту минуту молодому пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву. Он взял Шаторено под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба. «Чудесное жилище», — сказал Башан, взглянув на мавзолей. «Это и летний дворец, и зимний. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой Франц де Эпине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же в качестве философа предпочел бы скромную дачку, маленький коттедж. Вон там, под деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бедным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Перону, Эорус, и все будет кончено. Эх, черт возьми, мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все. Право, Башан, — сказал Франц, — вы несносны. Вы политический деятель, и политика приручила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных и имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу, которую вы всегда оставляете в вестибюле палаты депутатов или палаты пэров». «Ах, Господи!» — сказал Башан. «Что такое в сущности жизнь? Ожидание в прихожей у смерти». «Я начинаю ненавидеть Башана», — сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Башану продолжать свои философские рассуждения с Дебре. Семейный склеп Вильфоров представлял собой белый каменный четырехугольник вышиною около 20 футов. Внутренняя перегородка отделяла место Сен-Миранов от места Вильфоров, а у каждой половины была своя входная дверь. В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки. За бронзовой дверью глазам открывалось нечто вроде строгого и мрачного преддверия, отделенного стеной от самой могилы. В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили, и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сен-Миранов. Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика, избравшая Пэр-Лашез местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливое созерцание или полную слез молитву посетителей склепа. Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежавший семье Сен-Миран. Они были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз. Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище. Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись. Шато Рено, Альбер и Морель отправились в одну сторону, а Дебре и Башан — в другую. Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища Морель под каким-то предлогом остановился. Он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город, и хотя сидел в одной карете с Шато Рено и Альбером, не слышал ни слова из того, что они говорили. И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал: «Когда я опять вас увижу, барон?» «Когда вам будет угодно, сударь», — ответил Франц. «Как можно скорее». «Я к вашим услугам. Хотите, поедем вместе?» «Если это вас не стеснит». «Нисколько». Вот почему будущий тесть и будущий зять сели в одну карету, и Морель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился. Вильфор и Франц вернулись в предместье Сент-Оноре. Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть. «Господин де Эпине», — сказал он, — «я должен вам нечто напомнить, и это, быть может, не так уж уместно, как могло бы показаться с первого взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Сен-Миран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась. Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке. По ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Миранов. Вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус — Дешан, площадь Бове, предместье Сент-Оноре». «Сударь», — ответил де Эпине, — «мадемуазель Валентина теперь в таком горе, быть может, она не пожелает думать сейчас о замужестве. Право, я опасаюсь...» «Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки», — прервал Вильфор. «Так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить». «В таком случае», — отвечал Франц, — «поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным». «Я дал слово и сдержу его не только с удовольствием, но и с глубокой радостью». «Тогда не к чему откладывать», — сказал Вильфор. «Договор должен быть подписан третьего дня. Он совершенно готов, и его можно подписать сегодня же». «Но как же траур?» — нерешительно заметил Франц. «Будьте спокойны», — возразил Вильфор. «У меня в доме не будут нарушены приличия». «Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные 3 месяца в свое поместье Сен-Миран. Я говорю «в свое поместье», потому что оно принадлежит ей. Там, через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности, тихо и скромно заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Миран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой». «Как вам угодно, сударь», — сказал Франц. «В таком случае», — продолжал Вильфор, — «я попрошу вас подождать 30 минут. К тому времени Валентина спустится в гостиную, я пошлю за Дешаном, мы тут же огласим и подпишем брачный договор. И сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю». «Сударь», — сказал Франц, — «у меня к вам только одна просьба».
«Какая?»
«Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовал Альбер де Марсер и Рауль де Шаторено. Вы ведь знаете, это мои свидетели. Их можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними, или мы пошлем кого-нибудь? Я предпочитаю съездить сам. Так я вас буду ждать через полчаса, барон, и к этому времени Валентина будет готова». Франц поклонился Вильфору и вышел. Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явится нотариус и свидетели барона де Эпине. Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Госпожа де Вильфор не хотела этому верить, а Валентину оно сразило, как удар грома. Она окинула взглядом комнату, как бы ища защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора. Он взял ее за руку и отвел в гостиную. В прихожей Валентина встретила Баруа и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд. Через минуту после Валентины в гостиную вошла госпожа де Вильфор с маленьким Эдуардом. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе. Она была очень бледна и казалась бесконечно усталой. Она села, взяла Эдуарда к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь. Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжавших во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом — Франц и его друзья. Через минуту все были в сборе. Валентина была так бледна, что стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз. Франц был сильно взволнован. Шаторено и Альбер с недоумением переглянулись. Только что окончившаяся церемония, казалось им, была не более печальна, чем предстоящая. Госпожа де Вильфор села в тени у бархатной драпировки, и так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее на душе. Вильфор был бесстрастен, как всегда. Нотариус со свойственной служителям закона методичностью разложил на столе документы и уселся в кресло, и, поправив очки, обратился к Францу. «Вы и есть господин Франц де Кеннель, барон де Эпине?» — спросил он, хотя очень хорошо знал его. «Да, сударь», — ответил Франц. Нотариус поклонился. «Я должен вас предупредить, сударь», — сказал он, «и делаю это от имени господина де Вильфора, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти. Спешу добавить», — продолжал нотариус, «что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным». «Да», — сказал Вильфор, «но я заранее предупреждаю господина де Эпине, что пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал». «Сударь», — сказал Франц, «я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья желала породниться с господином де Вильфором, считалось единственно соображениями чести. Я же искал только счастья». Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности, между тем, как две молчаливые слезы скатились по ее щекам. «Впрочем, сударь», — сказал Вильфор, обращаясь к своему будущему зятю, «если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего лично для вас оскорбительного. Оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье. Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж. Он был также огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь, а мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса де Эпине уже не сможет делать. Прискорбное состояние, в котором находится мой отец, не позволяет говорить с ним о серьезных делах, которых он, по слабоумию, не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком. Едва Вильфор договорил, и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась, и появился Баруа. «Господа», — сказал он голосом необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам, и столь торжественную минуту. «Господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем де Кеннелем, бароном де Эпине». Он также, как и нотариус во избежание недоразумений, называл жениха полным титулом. Вильфор вздрогнул. Госпожа де Вильфор спустила сына с колен. Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя. Альбер и Шато-Рено обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз. Нотариус взглянул на Вильфора. «Это невозможно», — сказал королевский прокурор. «К тому же господин де Пине сейчас не может уйти из гостиной. Господин Нуартье, мой хозяин, желает именно сейчас говорить с господином Францем де Пине по очень важному делу», — с той же твердостью возразил Баруа. «Значит, дедушка Нуартье заговорил?» — спросил Эдуард со своей обычной дерзостью. Но эта выходка не вызвала улыбки даже у госпожи де Вильфор. Настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута. «Передайте господину Нуартье, что его желание не может быть исполнено», — заявил Вильфор. «В таком случае господин Нуартье предупреждает», — возразил Баруа, — «что он прикажет перенести себя в гостиную». Изумлению не было границ. На лице госпожи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки. Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря небу. «Валентина», — сказал Вильфор, — «пойдите, пожалуйста, узнайте, что это за новая прихоть вашего дедушки». Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал. «Подождите», — сказал он, — «я пойду с вами». «Простите, сударь», — вмешался Франц. «Мне кажется, что раз господин Нуартье посылает за мной, то мне и следует исполнить его желание. Кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести». «Ах, боже мой!» — сказал Вильфор, видимо, встревоженный. «Вам, право, незачем беспокоиться». «Извините меня, сударь», — сказал Франц тоном человека, решение которого неизменно. «Я не хочу упускать этого случая доказать господину Нуартье, насколько он неправ в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью». И не давая Вильфору себя удержать, Франц, в свою очередь, встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице с радостью утопающего, последнюю минуту ухватившегося рукой за утес. Вильфор пошел следом за ними. Шато-Рено и Марсер обменялись третьим взглядом, еще более недоуменным, чем первые два.